Глава 19. Родная деревня встретила путников тишиной, запахом дыма и печеного теста, серыми полями, наполовину засыпанными снегом, который вдруг обвалился на землю, укрывая, упрятывая от человеческого глаза не только поле, дальние леса и овраги, заросшие кустарником, но и небо. Идя мерзлой полевой дорогой, откуда всегда открывался вольный вид на все прутки, на все ее концы и, конечно же, на главную улицу, Зинаида и Прокопий смогли насчитать только 4 постройки. Они невольно остановились и начали всматриваться в очертания родных мест, стараясь понять, что произошло здесь прошлой зимой. О многом они уже знали из рассказов, но увиденное оказалось куда горше всех ожиданий. У Зинаиды вдруг начали подкашиваться ноги, а в груди сдавило так, что стало трудно дышать. Прокопий крутил головой и ничего, казалось, не понимал. Он смаргивал слезы, растирал их по щекам, снова смотрел через лес. Случись такое год назад, заревел бы в голос, но теперь он понимал, что и это можно перетерпеть. «Где наша хата?» — вскрикнул он и тут же паник. «Тоже сгорела! Мам, нашего дома больше нет!» «Подожди, Прокоша!» — Зинаида сжала его руку. «Не кричи громко! Дай отдышаться!» Ей хотелось присесть где-нибудь отдохнуть. Ноги не держали, и все тело охватило неимоверная усталость, которой она не чувствовала во всю дорогу от хутора до этого поля. Такое она уже испытывала однажды, во время похорон Пелагеи. Но чем ближе они подходили к околице, тем спокойнее становилось на душе. Во враге копошились люди, там были вырыты землянки. К землянкам протоптаны тропинки. Двери некоторых землянок были распахнуты. Прямо в песчаные холмики, уже схватившиеся за лето реденькой дерниной, были вставлены железные трубы, из некоторых тянулся в небо сизый пахучий дымок. А правее, на горке, торчали черные, казавшиеся неимоверно высокими, трубы печей. Там Зинаида разглядела одну с высоким плечом. Ее она знала. Там когда-то нянчилась с Пелагеиными детьми, поила их из соски, укладывала спать, а выше, за садом наполовину уцелевшим, виднелись две постройки. Значит, риги тоже уцелели, и над ними тоже курились голубые дымки. Когда спустились ниже, стал виден пруд. У пруда стучали топоры, часто, будто в переймы, один другому били тугую, как колонна, древесину. Зинаида и Прокопий свернули туда. За обгоревшими ракитами виднелся край сруба. На углу сидел Петр Федорович и старательно зарубал торец бревна, при этом что-то говоря своим напарникам, деду Кире и Ивану Лукичу. Старики засмеялись. Но смеялись они над кем-то другим, возившимся внутри сруба. «Дядь Петь!» — послышался из глубины белого сруба возмущенный знакомый голос. «Уйду я из вашей бригады. Вот последний венец положим и уйду». «А куда ж ты, Иванок, пойдешь?» — засмеялся Иван Лукич, прихватывая углом топора бревно и подкатывая поближе. «Бригада-то у нас в прутках, всего одна. На войну уйду. Надоело мне тут с вами, стариками. А кто ж матери хату рубить будет? Мы, старики? Отнюдь. Плотницкая работа, Иванок, дело молодецкое. Так что прутки придется отстраивать не кому-то, а тебе». Иван Лукич смачно всадил свой до бела натруженный топор в негожий обрезок бревна, валявшийся около. Иванок поднял на леса торец короткого венца, который он ладил, чтобы положить от угла к оконному проему, ловко толкнул вверх. Петр Федорович поймал его топором и, как багром, потянул к себе, перекатил и ладно положил на место. «Мужики, а Иванок у нас мастер что надо. Гляди, как ловко потемок рубит. И не сколол нигде, и верзиек не наделал». И Петр Федорович, улыбаясь, стукнул обухом по бревну. «Киря, настилай мох, да погуще, поровнее. Лишнее потом топориком обрубим. Так что, парень, быть тебе мастером по плотницкому делу». «А что? Работа прибыльная. Девки опять же любить будут, старики уважать. Что еще мужику в деревне надо?» Иванок выглянул из-за гладко выструганного дернового косяка, улыбнулся, сияя отколотым зубом, и громко, радостно закричал, так что старики чуть не попадали со сруба. «Дядь Петь! Зинка пришла!» Жили прудковцы в четырех уцелевших хатах, двух авинах и землянках, вырытых в склоне оврага. Дома в середине деревни уцелели только потому, что в них размещались штабы казармы немецких артиллеристов. Все остальное сожгли. Вечером Зинаида сидела у железной печи, вырубленной из немецкой бочки, слушала рассказ родителей о том, как они перебедовали тут лето и осень, как принялись было отстраиваться, как снова пришли немцы, батарея тяжелых гаубиц, орудия стояли в лощине за деревней. Там немцы отрыли для них окопы, замаскировали. Батарея почти каждый день вела огонь в сторону Варшавского шоссе. Снаряды и провиант возили из Андреянок. Чтобы доставить снаряды к орудиям, через лощину вымостили лежневку. «Вот и замостили они себе дорогу нашими хатами», — вздохнул Петр Федорович. Он с шипением дотянул сырой кончик самокрутки, кинул его в сияющую клубящимся пламенем щель железной дверочки, вздохнул. «Все прахом пошло. Все наши труды. Обрезали углы в болото. Так наши хаты теперь там и лежат». «Ничего, тятя», — положила на отцовское плечо свою голову Зинаида. «Ничего, все устроится. Зиму бы перезимовать, а там...» Младшая всегда была строже Пелагеи. Та бывала и поцелует ни с того ни с сего, и обнимет под настроение, и слово ласковое скажет. Тот-то над ней никогда ни тучки не клубилось, ни облачко. Война ведьма все спутала. И теперь Петр Федорович прижал теплой шершавой ладонью ее голову и почувствовал, что слезы жалости клокочут в горле, но сдержался, пересилил свою минутную слабость. Сказал: «Перезимуем и эту зиму. Картохи мы выкопали и в ямке сразу под горкой схоронили. Сверху старыми головешками завалили. Пускай там до весны полежат. А на еду тут прикопали, прямо в авинах. Прокормимся. Скотину, правда, они не тронули. Офицер у них тут строгий был. Коровы все целы». И снова погладил голову дочери, младшей своей, единственной оставшейся на свете. «И как ты осмелилась пойти своего курсанта искать? Девочка, ты говоришь, на него похожа». «Вылитая тятя». Мать слушала их разговор и утирала косяком платка глаза. Всхлипывала: «Палашенька, детонька ж моя». И крестилась на лампадку, теплым светлячком мерцающую в углу, убранном расшитыми рушниками. «Вот так и живем, дочушка. А ты ж надолго ль?» «Денечка два поживу», — улыбнулась она. «А пистолет у тебя откуда?» «В лесу самолет сбитый лежит, немецкий. Прокоша нашел возле убитого летчика». «Осторожней с ним, с пистолетом-то. Артиллеристы ушли, а жандармы иногда появляются. Передовая тут недалеко. То лес прочесывают, то по дорогам на мотоциклах летают туда-сюда. Прокоп-то подрос, на мамку похож. Он, тятя, на тебя похож. «Ну а вы ж чьи? Мои есть. Вон, погляди, глаза-то у всех. Бородьцинские».
«А ты, тятя, все еще в старостах числишься?»
«В старостах. И не только числюсь. Служить тоже приходится. Поначалу-то нас по особой статье числили. Партизаны, мол. А я им. В лесу хоронились, потому как казаки бесчинствовали. Ногами потопали, но потом успокоились и вроде поверили. О хуторе, слава богу, они так и не прознали. Когда артиллерийская часть здесь стояла, нам даже легче стало. При них полицаи из Андреянок перестали ездить, так что некому здесь было нюхать. По краю леса окопов понарыли, там у них охранение располагалось, пулеметы. Так что леса они не боялись. Орудия то куда-то увезут, то назад приволокут. По нашим хатам они легко перетаскивали их через лощину. А если снова вернуться, пускай вертаются. Мы тугать не трогали. Лежат там наши венцы, гниют. Да они теперь негожие, разве что на дрова. Порезали они их. Как им надо было, так и порезали. Ты нам с матерью лучше про внучку расскажи. И Петр Федорович улыбался и то гладил голову дочери, то трогал за ноги спящего старшего внука. Не переводится наша порода на земле. Вот пройдет все это, закончится бойня, и снова жизнь успокоится. Наладится жизнь. Отстроимся. Главное что? Главное, дочушка, фундаменты целы. А на них стены поднять дело недолгое. В день по венцу вот тебе за 2 недели и хата. А там мужики вернутся, тоже за топоры возьмутся. Отстроимся. Еще как отстроимся. Еще засияют прутки новыми стенами и крышами.
Иванок когда вернулся?
Летом. Тифом переболел. Ох, бойкой малый. А почему ты спросила?
Он с Сашей был. Там, под Вязьмой. Саша считает, что Иванок погиб.
Иванок рассказывал, что воевал в отряде курсанта. А мы ему не поверили. Уж очень он лихо врал.
Не врал он. Саша о нем рассказывал. Иванок и в разведку ходил, и через линию фронта.
Вот он и рвется теперь назад. Отхлиял, сил поднабрался на мамкиных картохах. Попробовал ворон крови. Такой же станет, как и курсант. И Петр Федорович долгим взглядом посмотрел на дочь.
«Каким?»
— вскинула глаза Зинаида. «А таким! Вот по нем и скучает. Ты пистолет-то свой оставь, ни к чему он тебе. Я его в огороде закопаю от греха подальше». Петр Федорович расспрашивал о стариках Сидоришиных, об их невестке и Степане. Нет ли от него вестей? Потом заговорил о внуках и вдруг сказал. «Оставляй Прокошку у нас. Мы ж тут тоже не голодаем. Прокормим».
«Ох, тятя, не знаю. Он же и нам там на хуторе помощник. За ребятами присматривает, воду носит. Да и назад мне без него страшно.
А то бы и перезимовал у нас с бабкой. Слышь, Зинаида, что говорю тебе?»
Зинаида вздохнула. И отца с матерью ей было жалко, и через лес одно идти страшно. Так и уснула с беспокойной мыслью о завтрашнем дне. Но утром все решилось само и в одно мгновение. Еще затемно, когда во враге и в других укромных местах стояли студеные неподвижные сумерки, в Авин забежала соседская девочка и с порога закричала: «Немцы приехали! Говорят, всех парней и девушек на станцию погонят!»
Петр Федорович швырнул в угол топор, метнулся к окну. Мимо, по черной выбитой стежке, по которой жившие во враге в землянках носили из пруда воду, пробежал Иванок.
«Зина, быстро одевайся, забирай Прокопа и в лес, а я пойду, может, задержу их».
Руки у Петра Федоровича ходили ходуном, и он никак не мог застегнуть пуговицы полушубка.
Зинаида соскочила с лежанки, сунула ноги в валенки. «Прокоша! Сынок! Проснись, уходим! Прокопий натянул штаны, толстый вязаный свитер, ощупал вещмешок. «Мам, а где пистолет?» Выскочили, побежали в заросли молодого сосняка, а во враге уже голосила истошно кричала деревня. Лаяли овчарки. «Мам, они с собаками, бегом надо, бегом!» А у нее от страха подкашивались ноги, перехватывало дыхание. Уже когда выбежали к вырубкам, увидели, кто-то мелькал впереди, в зарослях орешника, перебегал от куста к кусту. Зинаида узнала рыжую собачью шапку Иванка и закричала: «Иванок! Иванок! Погоди!» Иванок вышел из-за дерева, когда они пробежали мимо. «Тетя Зин, вы куда?» «В лес. Пойдем с нами». Иванок молчал, смотрел на них бешеными прыгающими глазами и молчал. «Они всех угонят. Там сестра, она на колодец ушла, а они как раз в деревню заехали». «Что ты хочешь?» — спросила его Зинаида. «Я без Шуры не могу уйти. Пойдем, у них собаки. Начнут искать и нас найдут». И она, крепко ухватив Прокопия за руку, потащила его в лес. «Я вас догоню! Бегите в Красный лес, к землянке!» — закричал им вслед Иванок и кинулся назад к вырубкам. Винтовку, с которой Иванок весной пришел домой, после нескольких недель скитаний по лесам и глухим деревням, он спрятал во враге в дровах, в круглой кладне под ракитой. И когда мать вбежала в землянку и закричала: «Сынок, немцы, убегай в лес!», он тут же кинулся было разбирать кладню, но вспомнил о сестре. Шура несколько минут назад взяла ведра и пошла по воду, но там, возле пруда, уже гудели моторы и слышались команды на немецком языке. Все. Поздно. Он уже ничего не сможет сделать. Если это действительно облава, то Шуру уже схватили. И он побежал к лесу. В сосняке оглянулся. Из авина, в котором жили старики Бараницыны, выскочили двое и, застегиваясь на ходу, тоже побежали прочь из деревни. А во враге и возле пруда, где стояли уцелевшие во время пожара дворы, уже началась суматоха, поднялся вой и крик. О том, что немцы и полицаи в деревнях проводили облавы на молодежь, он узнал еще весной, когда после гибели отряда курсанта пробирался в свои родные прудки. Дважды попадал в такие облавы, и всякий раз удавалось ускользнуть. Он знал, как в таких случаях действовали жандармы и полиция. Обычно заходили в деревню с двух сторон, расставляли посты на всех дорогах и тропах, и потом уже начинали с первого двора. Перетряхивали всю деревню. Подходящих по возрасту сгоняли в одно место, переписывали пофамильно. Отпускали только убогих инвалидов и больных. Когда шурудили в дворах, заглядывали всюду. И в чуланы, и в кубела с салом, и в лари с мукой и крупой. Грабили все, что попадало под руки. А иногда вытворяли и что похуже. Иванок пробежал по оврагу, выбрался на зады, а там вот он, сосняк. Останавливаясь и прислушиваясь к крикам в деревне, он уловил, что и те двое, выскочившие из Бараницынской Риги, бежали по его следу. Он знал, кто это. Тетя Зина с племянником. Некоторое время он следил за ними, крался, перебегая полянки, рядом. В лесу, где уже не было надобности таиться, он вышел из-за дерева и окликнул их. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.